В эфире информационно-музыкальный канал «Невское утро».
В студии звукорежиссер Ольга Красницкая, ведущий Алексей Беляков. Здравствуйте, дорогие друзья. Напомню, сегодня 6 июня 2015 года, 9 часов 10 минут. С праздником вас, с Днем русского языка, с днем рождения Александра Сергеевича Пушкина. О наших планах. В заключительной части «Невского утра» исторический календарь Дениса Федорова, новости ботанического сада, цветочный репортаж Марии Головановой и у нас в гостях кураторы детских программ «Музыка в ползунках», городского фестиваля для семейной аудитории «Малыши в городе Муз» и культурно-просветительской программы «Лето в капелле» Наталья Колесова и Лидия Адер. Таковы наши планы.
Остаются точками на карте. Ты звезда, моя звезда, в небе путеводная звезда. Города сменяют города, и она, только она одна, ведет меня туда, где все так знакомо. Ждет меня всегда, зовет меня дорога к дому. Днем к тебе вернусь, по звонку любому. Даже в ночь сорвусь, зовет меня дорога к дому. Есть на карте множество дорог. Выбирай любую, если хочешь. Важно, чтоб понять ты мог. Главная дорога всех дорог. Каждого ведет на свой порог. И она, только она одна, ведет меня туда, где все так знакомо. Ждет меня всегда, зовет меня дорога к дому. Днем к тебе вернусь, по звонку любому. В ночь сорвусь, зовет меня дорога к дому.
Музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире. Исторический календарь.
Сегодня 6 июня 2015 года. Сегодня день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Пушкин «Наше солнце». Он гармоническое все кудесник русской речи и русских настроений. Полнозвучный оркестр, в котором есть все инструменты. Так написал в 20 веке поэт Константин Бальмонт. В 1977 году астроном Крымской астрофизической обсерватории Николай Черных открыл малую планету Солнечной системы номер 2208 и назвал ее Пушкин. 6 июня 1749 года в Неаполе родился испанец Хосе де Рибас, легендарный основатель Одессы. В 26 лет он впервые прибыл в Петербург и по протекции графа Алексея Орлова поступил на службу в сухопутный шляхетский кадетский корпус в чине подполковника. Участвуя в войнах с Турцией, Дерибас сделал в русской армии головокружительную карьеру. При дворе Павла I он уже генерал-крикс-комиссар и адмирал одновременно. В 800 году Дерибас составил план укрепления морской крепости Кронштадт и приступил к его осуществлению. Но преждевременная смерть помешала закончить начатое. Похоронен Дерибас в нашем городе, на Смоленском лютеранском кладбище. В 1844 году в этот день в Таганроге родился художник-передвижник Константин Савицкий. Ему было 18 лет, когда он приехал в Петербург и поступил в Академию художеств. Илья Репин, который учился вместе с Савицким в Академии художеств, вспоминал, что Савицкий рассуждал всегда резонно, что он вечно стремился к новому и везде при малейшем удобстве и даже без всяких удобств сейчас же рисовал в альбом или писал в этюдник первое, что приняло его своим видом. В 1903 году в этот день родился Арам Хачатурян, композитор, дирижер, педагог. Произведения Хачатуряна стали значительным вкладом в русское музыкальное искусство. На прославленной сцене Мариинского театра с неизменным аншлагом шел его балет «Спартак» в постановке Леонида Якобсона. Балет «Гайне» тоже обошел многие сцены страны. Хачатурян писал музыку и для драматических спектаклей. Особенно популярна его музыка к драме Лермонтова «Маскарад». Учениками Хачатуряна были композиторы Тривердиев и Ишпай. 6 июня 1929 года в Ленинграде родился Виктор Конецкий, пишущий моряк и плавающий писатель, так его называли. Первая книга Конецкого вышла в 1957 году в ленинградском отделении издательства «Советский писатель». Через три десятилетия его книги стало практически невозможно купить в магазине, так быстро расходился тираж. Получив заслуженное признание читателей, Виктор Конецкий в одном из своих интервью сказал: «Для того, чтобы познать море и чтобы море тебе открылось, признало тебя, нужно посвятить ему жизнь». И литература, особенно русская литература, примет тебя и откроется только тогда, когда ты на ее алтарь выложишь всю свою судьбу. «Человек и море» – главная тема в творчестве Конецкого. Это были лишь некоторые события, которые произошли 6 июня в разные годы.
Исторический календарь. Информационно-музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире.
Цветочный репортаж. С вами Мария Голованова, и мы с Ириной Анатольевной Вященко сегодня поговорим на очень интересную тему. Ирина Анатольевна, вот буквально недавно все христиане отпраздновали Пасху. И в связи с этим нам, конечно, пришло в голову поговорить о растениях, которые появляются на страницах Библии.
Действительно, в Библии упоминаются многие растения. К сожалению, большие трудности с переводом, ведь Библия была написана на древнееврейском языке.
Арамейском.
Да, пока там это все переводилось на более современные. Причем растения ведь в разных странах имеют разные названия. И очень часто просто неизвестно, о чем идет речь. До сих пор ученые разгадывают эти загадки. Но большая часть растений, конечно, определена совершенно четко. Растения ведь по разным поводам упоминаются. Есть растения, которые связаны с какими-то событиями. Они были участниками или свидетелями каких-то событий. Может быть, их сажали по каким-то поводам. Это одна такая линия. Второе – это растения, которые являются символами. символами каких-то народов или определенных качеств человека. Ну и третье направление – это, конечно, те растения, которые испокон века используются человеком. Еще ведь до того, как появились культурные растения, ведь человек же использовал растения. И плоды, и семена, и зеленую массу, и как пищевые, как лекарственные растения. Это естественно. Стволы деревьев использовались для постройки домов, как топливо. Так что обо всем этом, конечно, и в Библии говорится. Но все, наверное, знают, что на протяжении 40 лет древние евреи под водительством Моисея бродили по пустыне, безводные, без растительности. И вот все они мечтали, когда окажутся на земле обетованной. Ну, это современный Израиль в какой-то мере. Часть этой земли обетованной.
Палестина.
Палестина, да. И вот они почему так еще относились трепетно к надежде на то, что они найдут эту обетованную землю? Потому что там рассчитывали найти 7 благословенных плодов. Это пшеница, это ячмень, инжир, маслина, гранат, финик. Кстати, в Библии нигде вы не встретите слово «финик». Дело в том, что вяленые плоды финиковой пальмы, финик ведь это самый сладкий плод в мире, и вот вяленые плоды содержат до 70% сахара, и вкусом они напоминают мед. Поэтому в Библии можно встретить именно такое название – мед. Так вот, надо помнить, что это финик.
Только, а что, разве меда не было?
Мед был.
Может быть, они как-то называли его «медовый плод»? Или что-то
нет,
в этом...
именно мед.
Почему это не мог быть просто мед?
Просто мед – это совсем другой продукт. А это именно плод, да? Назывался мед.
Ну, собственно, вот получается, что вот эти пшеницы, и ячмень, и гранат, и виноград, и финик, и инжир, и олива – это, по сути, все то, что самое главное нужно для жизни.
Конечно, конечно. Но к тому же еще эти растения, плоды которых вот считались благословенными, это были еще и символы определенные. Вот, например, пшеница – это пища духовная, а ячмень – это пища телесная. И вот вместе они составляют наше существо. Виноград – это радость жизни. Инжир – это увлеченность, личное участие в том, к чему мы стремимся. Гранат – это стремление стать лучше, чище.
Ну вот надо же, а мы едим и даже не задумываемся.
Да. Ослины символизируют борьбу.
С чем?
Ну, со всем.
Злом.
Злом, да, какой есть в жизни и в самом себе. А финик – это вообще совершенство.
Сладкая жизнь.
Да, сладкая жизнь. В единении, в таком спокойном и совершенном состоянии. Так что вот что мы едим.
Цветочный репортаж.
Еще раз. Радио России. Санкт-Петербург. Погода.
По сообщению гидрометцентра Санкт-Петербурга, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западный, юго-западный, умеренный. Температура воздуха по области плюс 15-20, в Петербурге плюс 18-20 градусов. Атмосферное давление будет меняться мало. По востоку Финского залива ветер волнения умеренные. Сейчас плюс 14, атмосферное давление 768 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 70%, ветер западный 2-3 метра в секунду. В Петербурге плюс 14 градусов.
Информационно-музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире. Утренний гость.
Ну что ж, дорогие друзья, поговорим мы сегодня о трех культурных программах для малышей. «Музыка в ползунках», «Малыши в городе Муз» и «Лето в капелле». У нас в гостях куратор этих проектов, арт-директор, да, арт-директор центра каких технологий?
Центра современных технологий современных в искусстве, арт-паркинг.
Лидия Адер, здравствуйте.
Доброе утро.
Я не смог запомнить такое длинное название.
Ничего страшного.
Спасибо, что пришли. Вот ждали мы вас с Натальей Колесовой. Ну, что-то там случилось, что не случилось сегодня, да. Ну, будете отдуваться.
Буду отдуваться, безусловно. И думаю, что вы проведете интересно следующие 20 минут.
Надеемся на это. Итак, музыка в ползунках. Что же это такое?
Самое утреннее время – это как раз время для наших малышей, поскольку суббота, воскресенье в 11 утра все музеи готовятся принять наших малышей. Вот эта программа существует уже с 2013 года, и несколько самых передовых музеев – это музей Римского-Корсакова, музей Шаляпина, музей Невская застава – вот уже каждую неделю принимают наших малышей для такого очень интересного события. Мы его назвали «Музыка в ползунках». Это целиком и полностью творение нашего центра «Арт-паркинг». Программа идет 2 года еженедельно. Мы даже не прекращаем свою деятельность на лето. Поэтому молодые родители, бабушки, дедушки берут своих малышей от 0 до 5 лет, а программа дифференцирована.
Это звучит ужасно, простите, не могу я это слышать от 0. Да, вот 0+, ну это ужасно.
Да, представьте себе, малыши 3 месяца, 4 месяца, год, 2, они приходят на музыку в ползунках и слушают классическую музыку в исполнении ведущих исполнителей нашего города. Это и солисты театров, концертных залов. И они приходят, готовят специальную программу в концертных залах музеев. И вот для самых маленьких делают такие вот небольшие музыкальные экскурсы. Угу. Самые
давайте
разные стили.
Давайте поговорим, знаете, Лидия, вот о чем? О мотивациях. Кого что мотивирует? Во-первых, музей. Странно, да? Что вот музей это что такое? Руками не трогать, не шуметь там, и так далее и тому подобное. Да? И вдруг... Это священная пыль, не трогайте
ее. Для многих, конечно, музей – это барьерная среда. Я как сама музейный работник могу вам сказать, что как только мы видим тянущиеся руки к какому-то экспонату, замирает сердце. Поэтому эта программа создана специально, чтобы вот этот барьер между музеями и молодыми людьми от 0 до 5, его практически сломать. Но это не значит, что мы сломаем музей. Нет. Мы готовим специальное пространство, которое музей может предоставить для
это
детей.
Это же вроде ринга что-то, да, такого боксерского.
Ну, фактически. Но, тем не менее, у нас дети сидят в самых настоящих концертных залах, где по вечерам исполняют свои сочинения или композитор, или исполнитель. Мы приглашаем солистов Мариинского театра, филармоний. А вот по утрам, можно сказать, они же приходят к нам играть для наших малышей.
Ну, это же лет 20, еще 5-30 назад такое нельзя было представить, конечно.
Конечно, да и сейчас, в общем-то, это представляется очень сложно. Поэтому мы потихонечку привлекаем разные музеи. Мы с ними очень долго общаемся, договариваемся, обсуждаем условия пребывания малышей в музее. Ведь все это связано с тем, как разместить коляски, где можно перепеленать ребенка.
Да,
и, в общем, общем-то, ну, да, какая-то зона.
Ребенка.
Да, это все, конечно же, сложности, но тем не менее, вот с 2013 года мы существуем, и каждый год к нам присоединяется все больше музеев. Вот сейчас я вам рассказала про еженедельную программу, но ведь у нас, помимо этого, еще существует ежегодный фестиваль. Он проходит при поддержке Комитета по культуре, называется он «Малыши в городе Муз». То есть как раз Муз в музеях, они находятся среди Муз, и вот уже в прошлом году в нашем фестивале приняло участие 8 музеев и галерей. И каждый день, каждый час, и плюс еще и параллельно, все эти площадки принимали малышей. Успех был колоссальный. Конечно, ажиотаж, можете себе представить. Куда пойти родителю с ребенком в выходной день? Ну, очевидно, да, что, скорее всего,
очевидно,
это будет...
к бабушке нужно оставить ребенка там и пойти,
да,
соответственно,
и пойти
в музей.
Куда-то в торговый центр, да, как бы мы могли себе это представить. Вот чтобы создать возможность и повод взрослым, в том числе, пойти с ребенком в музей, вот мы как раз создали такую программу, и за счет регулярности, и за счет того, что вот есть такое масштабное событие, и это не только музыка, ведь они у нас и рисуют, и танцуют, и играют на музыкальных инструментах, и скоро у нас еще появится даже балет в ползунках.
Угу,
так что
угу.
Программа
Я так понимаю, у вас там
расширяется.
Специальный рояль есть, под который можно залезать. Вот я читаю ваш пресс-релиз. На концертах малыши могут свободно двигаться по пространству, ползать и залезать под рояль.
А вы знаете, самое прекрасное место слушать музыку – это под роялем. Как вы думаете, куда звук идет? Поэтому это самое популярное место у наших малышей.
Угу.
А рояль – это у нас самое настоящее концертное. Вот как раз те самые, которые... и используется во время вечерних концертов. Ну, это, конечно, очень большое внимание привлекает и малышей, ну, плюс у нас еще и орган есть. Ну, и, конечно, к нам приезжают и исполнители на ударных инструментах, и даже на редких, например, укулеле или дудук. А где вы сами... Даже
укулеле ключевую... у меня на стенке висит, уже не редкий инструмент.
Ну, тем не менее, вы играете, а для того, чтобы вы играли вашему ребенку, да еще и на концертной эстраде, и это, конечно, уникальная возможность вот им приобщиться к искусству и привыкнуть к классической музыке, к музыке старинной, музыке угу. разных стилей.
Скажите, пожалуйста, как вам удалось заставить музыкантов играть для, столь юной аудитории? Это же, ну, представляете, да? Музыкант привык, ну, к относительной тишине в зале, да? Ну, если это не клубный концерт, где можно грохотать, тут же другая история.
У нас уже музыканты молодцы, некоторые даже сами просятся для того,
то
чтобы
они
играть.
То есть они стрессоустойчивые,
да,
музыканты?
То есть, как правило, да, это музыканты,
у них
которые...
беруши в ушах, и они играют
Нет,
по памяти.
Нет, абсолютно. Во-первых, у нас музыканты с малышами общаются. То есть у нас малыши не только музыку слушают, но после концерта малыши всегда играют на музыкальных инструментах. Пришел ли нам, к нам саксофонисты, и они могут попробовать, потрогать инструмент. Кто постарше, даже попробовать извлечь какие-то звуки. Или пришел к нам исполнитель на маримбе. Представьте, что вот наши малыши возраста в один год играют на маримбе.
Некоторые музыканты трепетно очень относятся к личному инструменту.
Они,
как они умудряются?
Следят за тем, чтобы инструмент не испортился, но тем не менее вы представьте, какая уникальная возможность детям прикоснуться к этим музыкальным инструментам. Самое главное, что а взрослым-то как интересно.
То есть после ваших концертов в музыкальных
они
школах
пробуют.
Очереди выстраиваются?
Безусловно.
Просто.
Многие выбирают так себе инструмент. Кто-то попробовал поиграть на гитаре и уже не может без гитары. А вот, например, у нас есть очень харизматичный исполнитель на балалайке, который, по-моему, уже себе создал и для него уже вырос целый класс балалайшников, которые как раз этот класс и показывают.
Хорошо.
Но это вот у нас самые маленькие, до 5 лет. А мы вместе с коллегами Екатериной Забарачной и Натальей Колесовой создали еще одну программу уже для тех, кто постарше. И эта программа уникальная в своем роде. Государственная академическая капелла приняла вот эту программу, и мы вместе с ней ее разработали. Называется она «Лето в капелле». И вот эта программа как раз ориентирована для детей от 6 и до 15 лет.
Ну, то, что раньше называли городским лагерем. Да?
Фактически,
не все
это
имеют возможность, да, или желание покидать город.
Безусловно.
Целый ряд причин, да.
Многие родители работают.
Но ребенка надо пристроить куда-то,
да.
Тем не менее.
Но для того, чтобы не болтаться по улицам,
да.
Сам в музей
пить
не пойдешь.
По подворотням.
Концертный зал тоже не просто так попасть. А вот наше старейшее музыкальное учреждение разработало вот такую программу. И теперь каждую неделю лета мы будем принимать группы школьников, да, детей от 6 до 15, и эта программа специально разработанная, с музыкальным уклоном, но не только для детей, кто, например, учится в музыкальной школе, но именно для тех, кто к музыкальной школе не имеет никакого отношения, но хочет попробовать погрузиться в музыкальную среду. И там они будут создавать свой собственный оркестр, заниматься музыкальной импровизацией, делать музыкальные инструменты. И, конечно же...
Кто-то захочет стать администратором оркестра.
Безусловно. Они даже сами попробуют создать свою концертную программу, разрекламировать ее, сделать афиши, снять свой собственный мультфильм, фильм, озвучить его и, конечно же, изучить особенности этого учебного, уже раньше учебного, а ныне концертного заведения, и даже посмотреть на орган, том, как он устроен. У нас будет еще специальный квест по капелле, мы раскроем тайны певчих дьяков. И, конечно же, прогулки, которые будут проходить в самом сердце нашего города, Дворцовая площадь, окрестности. Вот все это мы подготовили для наших друзей, детей. Все могут присоединиться, сейчас еще запись открыта. У нас небольшие группы будут в каждый раз запускаться, но будет несколько групп идти параллельно для разных возрастных категорий.
Дети наши, друзья. Не забывайте
абсолютно,
об этом. Да.
Абсолютно.
Хорошо. А скажите, пожалуйста, вот вы как-то так упомянули фестиваль ежегодный, да, для семейной аудитории, а более подробно о фестивале «Малыши в городе Муз». Что будет проходить и когда?
Ну, следующий фестиваль у нас готовится в октябре, в первую неделю октября он пройдет уже по традиции.
Почему октябрь выбрали?
Дело в том, что, ну, во-первых, у нас с октября наконец-то в зданиях появляется отопление, что немаловажно для детской аудитории. А во-вторых, октябрь — это время, когда все окончательно возвращаются с дач. И необходимо найти, куда же все-таки отправиться в нашем городе. И было очень много обстоятельств. Открываются концертные залы, полную силу начинают работать все музеи. И вот именно это время, когда многие люди открывают свои концертные сезоны, идут в филармонию, в Мариинский театр, мы... Также, подчиняясь этой уже фестивальной инерции, тоже решили сделать свой фестиваль. И как раз каждый раз у нас прибавляются новые музеи. В этот раз у нас будет обновление. К нам присоединится краеведческий музей в Ломоносове. Вот буквально с этого года к нам присоединился Сестрорецкий арт-курорт. Кроме того, у нас будет еще мастерская Никушина. И многие-многие большие и небольшие музеи стремятся вот освоить эту аудиторию. Надо сказать, что за время существования программы вот уже сами музейные работники потихоньку стали снижать возрастную планку для малышей. Поэтому теперь не только занятия проходят по инициативе центра «Артпаркинг», но уже сами музеи начинают генерировать эти занятия. Конечно, не всегда хватает ресурсов. Но в данном случае одно дело – это и регулярное, а другое дело, когда фестиваль – это событие, это особое ощущение, когда ты понимаешь, что ты можешь прийти в эти музейные пространства, но не просто как посетитель, а с ребенком это очень сложно сделать. И недавно мы разговаривали с Эрмитажем, они рассказывали, что к ним очень просится аудитория до 5 лет, но практически да, очень сложно это дело представить себе в огромнейшем музее.
Ничего, юный
поэтому
возраст,
потихоньку,
это такая...
потихоньку мы осваиваем и крупные музеи, поэтому этот процесс продолжается. И вот как раз фестиваль – это такой повод собрать все-все-все музеи вместе и как раз самое разное направление искусства вот, представить в виде занятий для детей.
Ну вот получается, что музейные работники разрушают стереотипы, которые имелись раньше, потому что музейный работник, например, в моем представлении, человек, который забился куда-нибудь в архив от шума городского подальше и занимается там наукой, там, что-то там что-то изыскивает для себя, радуется, там, перекладывает с места на место, сохраняет, а тут вдруг пустить детей.
Абсолютно. Вы знаете, благодаря уникальнейшей программе, которая идет вот уже 10 лет, это «Детские дни в Петербурге», многие музеи очень сильно изменились. Во-первых, это совершенно новое направление и ощущение музея как самого главного альтернативного источника знания. И это не только процесс времяпрепровождения и нахождения в музее, но это именно образовательный процесс. Поэтому сейчас все музеи перестраиваются. У всех есть детские музейные педагоги. Любой и научный сотрудник, и экскурсовод разрабатывает проекты именно для аудитории, неважно какой возрастной категории, но с прицелом на какое-то образование. Уникальнейший опыт. И поэтому вот сейчас, да, мы снижаем планку, но тем не менее вот продолжаем вот этот процесс привлечения людей не в какие-то места общественные, вроде торгового центра, куда вроде как можно пойти в любое время, но также и в музей, где можно получить уникальнейшее знание.
По мне, так лучше в музей.
Присоединяйтесь, мы вам всегда рады.
Да. А, скажите, пожалуйста, вот если говорить об информации, которую вы как-то распространяете по городу, вот где узнают о ваших мероприятиях?
В основном узнают через социальные сети. Сейчас это главный источник информации, поэтому ВКонтакте можно найти группу детской студии «Город Муз» или группу центра «Артпаркинг», то же самое в Фейсбуке. Ну и, конечно, на сайте artparking.org или «Город Муз» на конце skdor.ru.
То есть там есть вся информация о ваших мероприятиях. Да? А, ну и работает все-таки, наверное, сарафанное радио. Родители молодые сходили с детьми, потом рассказали своим друзьям, таким же молодым родителям. И в следующий раз компания увеличилась.
Конечно. И более того, к нам возвращаются, что немаловажно. И приходят, и уже дети, как только входят в музейное пространство, они уже знают, где находится концертный зал, где находится место, где будет проходить занятие. И с утра буквально они...
Сползаются.
Мы бежим на занятия, мы бежим слушать музыку. И родителям уже ничего не остается, как отправиться в музей к 11 утра и насладиться уникальнейшими программами для малышей.
Да, это замечательно. Скажи, пожалуйста, все-таки, а вот если говорить о самых маленьких, да, меня, например, волнует это ведь. Ну вот... Ну, можно только догадываться, что подобные мероприятия вот для самых маленьких очень важные, да? То есть мы не знаем наверняка, что они там слышат, так ли они вообще видят этот мир, да? Вот. Тем не менее, таскают самых маленьких на ваши мероприятия?
С 3 месяцев.
То есть... Поэтому неугомонные мамаши.
Абсолютно. И приходят с детьми, кому вот еще кто только появился на свет, дети, кому уже 3 года, приходят большими семьями. И именно для них и разработана эта программа, для того, чтобы была возможность, да, если есть ребенок школьного возраста, музей уже может предложить индивидуальную программу, а в это время мы можем им предложить программу для маленьких. А потом вот вы говорите такой очень немаловажный факт. Мы не знаем, что происходит в сознании этих малышей, нужно ли это им в действительности.
Действительно не знаем, да.
Знаете, вот 2 года я присутствую на этих занятиях еженедельно. Во-первых, я наблюдаю вот тех самых малышей, которые приходят, и у них горят глаза. Они вот, не дожидаясь, когда откроют двери зала, пытаются найти способ, как же все-таки эту ручку повернуть и попасть вот в это заповедное место. И как только начинает звучать музыка, вот этот шум, гам, который происходит до этого, за 5 минут до начала концерта, он стихает. И музыка творит чудеса. И, конечно, когда они начинают подпевать, подтанцовывать, они сами выбирают способ того, как они будут слушать эту музыку. Мы их не ограничиваем. Они могут двигаться, они могут бегать, они могут что-то говорить на своем языке. Но при этом это их самая искренняя реакция на музыку. Но при этом они уже умеют ее слушать, и они уже ориентируются вот в этом для многих непонятном пространстве музыкальном. Поэтому все это вот еженедельными концертами, занятиями достигается, и они уже позже совершенно по-новому будут себя ощущать в концертных залах, во взрослых концертах, где они иначе будут слушать классические сочинения.
Хорошо. И еще один вопрос по поводу программы «Лето в капелле». Все-таки это как бы городской лагерь, да, для школьников. Там тоже по сменам?
Это
первая,
по сменам.
Вторая, третья смена. Нужно, записываться можно, допустим.
Безусловно, можно записаться на несколько смен. Каждая смена длится 5 дней. С понедельника по пятницу, с 9 утра до 6 вечера. У нас полностью, каждый час меняются
это
программы,
циклы, да?
Разработаны. Это цикл такой, который постоянно меняется, поэтому можно забронировать путевки на несколько недель, как делают многие родители. И поэтому дети смогут вообще полностью погрузиться вот в музыкальный мир, познакомиться с известными музыкантами.
Можно,
конечно,
да?
И всегда можно продолжить и уже знать все тайны музыкального
Но
творчества.
Есть какие-то ограничения все-таки?
Ограничения возрастные,
ну,
прежде
да,
всего.
Кроме этого, да.
И у нас ограничения по количеству, поэтому если у нас уже группа набралась, мы, к сожалению, в эту неделю принять уже новых не сможем. Но, тем не менее, мы делаем все возможное, чтобы все желающие смогли попасть на эту программу.
Спасибо, спасибо вам. О детских программах «Музыка в ползунках», «Малыши в городе Муз» и «Лето в капелле» рассказывала Лидия Адер. Спасибо вам. Вы
спасибо.
Очень живо обо всем рассказываете. Ясно, что вы принимаете во всем участие, а не как чиновники некоторые, знаете, бу-бу-бу-бу-бу. Спасибо, всего доброго.
Спасибо вам, всего доброго.
Невское утро.
Время местного вещания.
Программа передач.
Телеканал «Россия» в Санкт-Петербурге. «Вести Санкт-Петербург». Смотрите в 8 часов 10 минут, в 11:10 и в 14 часов 20 минут. В 10 часов 5 минут «Гражданское общество». О том, что происходит сегодня на рынке труда, какие профессии являются наиболее востребованными, а какие наиболее привлекательными, автор и ведущая программы Юлия Лаврова будет беседовать с председателем Комитета по труду и занятости населения Дмитрием Чернейко. 10 часов 30 минут. Петербургские заступники. Во время Первой мировой войны Синод отправлял его в секретные командировки на Ближний Восток, а главы древнейших православных церквей находились с ним в постоянной переписке. Сегодня работы Ивана Ивановича Соколова переводят на греческий язык как единственные фундаментальные исследования по истории Восточной Церкви. Но в советское время его имя было предано забвению. О судьбе историка церкви Ивана Соколова расскажут ведущие программы писатель Борис Алмазов и его гости. Радио России Санкт-Петербург. Слушайте нас по городской и областной трансляционной сети. Первая кнопка на УКВ-66.3, а также на нашем сайте rtr.spb.ru в режиме прямого эфира. Служба информации Радио России «Вести». В 10, в 13, в 15, в 17, в 19, в 20, в 22 и в 23 часа. «Вести Санкт-Петербург» в 9, в 11, в 12, в 14, в 16, в 18 и в 21 час. В 10 часов 10 минут «Детский остров», в 10:35 «Маленький концерт». В 11:10 культурологический радиожурнал «Кругозор». 12:10 программа Натальи Савощик, радиоклуб на Карповке. Тема «Итоги общественно-педагогического форума. Просвещение в России. Традиции и вызовы нового времени». В 13:10 «Посоветуйте, доктор». В 14:10 47 минут с исполняющим обязанности губернатора Ленинградской области Александром Дрозденко. В 15:10 «Театр у вас дома». Александр Сергеевич Пушкин «Наедине с собой. Дневники». 16.10 – поэтический минимум. В 16.25 – профсоюзные вести. В 16.30 – пресс-клуб. В 17.10 – новое место жительства. В 17.20 – путешествие в Эрмитаж. В 17.35 – детский вопрос. 18.10 – петербургский автограф. 19.10 – музыка на Радио России. 19.20 – по России с любовью, программа о краеведении. 19.35 – музыкальная программа «Высокое напряжение». 20.10 – культурный багаж, хроники культурной жизни российских регионов. 21.10 – потерянный рай, программа о духовной музыке. В 22.10 – субботний выпуск радиоканала «Ветер в окно». И завершит наш вечер в 23:10 музыкальная программа «Мой путь». Программа передач «Радио России Санкт-Петербург» печатается в газетах «Санкт-Петербургские ведомости», «Невское время», «Вечерний Петербург», «Телевидение и радио», «Санкт-Петербургский курьер».